На связь выходит ролевой подвал и чайный паладин, и это подкаст ICRPG «Попытки и усилия», который веду я, Влад.
И я, Вондер.
Так получилось, что мы вместе занимаемся переводом книги правил ICRPG.
ICRPG — это же такое сокращенное название, это как GURPS. А полное название игры — это Index Card RPG. Если быть точным, мы сейчас занимаемся переводом книжки второго издания Index Card RPG Core.
Мы что-то сидели, и потом решили, что... Можно я твою шутку скажу?
Давай.
Что когда два подкастера, значит, берутся за общее дело, неизменно получается подкаст еще один. И так, в принципе, наверное, размножаются подкасты с помощью коллабораций. И этот подкаст вы сейчас слушаете. Этот подкаст будет выходить, скорее всего, раз в две недели. Значит, мета-цель всего подкаста, что мы будем делать в течение этих... Ну, я так понимаю, что это растянется на полгода, наверное.
Да, где-то, я думаю, около того. Это не будет подкаст, который будет выходить там десятками, сотнями выпусков.
Угу.
Здесь мы скорее расскажем про ICRPG. Для тех, кто задает нам много вопросов, чтобы не отвечать каждому, мы решили сделать вот такую вот активность. Это будет разбавляться, наверное, какими-то текстовыми статьями, которые можно будет найти в группе ВКонтакте, которая есть, и которая посвящена ICRPG. Ссылочка будет в описании подкаста. А здесь мы... расскажем в общих чертах, что такое ICRPG, а также будем рассматривать различные аспекты этой игры в разной степени, скажем так, подробности. Поговорим про составные ее части.
И добавим немножко к этому entertainment. Это ведь научно-развлекательный подкаст, познавательно-увлекательный.
Сегодня мы в общих чертах расскажем про то, что такое Index Card RPG, в чем ее особенные аспекты, кому она может понравиться, кому может не понравиться. В общем, такая вот очень общая информация. Вдаваться в детали мы не будем. Будем это делать в следующих выпусках. Кстати, можете написать в комментариях к этому выпуску, на какие вопросы хотелось бы услышать ответы, и мы постараемся ответить на все по ходу дела.
Угу.
Да, но сегодня мы поговорим в паре слов о самой игре. Ее немножко посравниваем с похожими играми. Ну и обсудим, кому она подойдет, а кому нет.
Окили-докили. Начнем с названия, потому что название у игры необычное. ICRPG — это аббревиатура. Что такое RPG, я думаю, всем людям, которые попали в этот подкаст, даже случайно должно быть понятно. Но вот IC — это, ну, скажем так, требует разъяснения. Поэтому, то есть, если внимательно поискать, где-то почитать, допустим, попробовать использовать advanced, ну, продвинутые навыки и пользование Google, можно узнать, что игра называется Index Card RPG. Но вот что такое Index Card, я так понимаю, для нас, россиян, это такой вопрос непростой. Потому что я, например, не знал, пока ты мне не сказал.
Сама игра англоязычная в оригинале своем. И в том же США Index Card — это такие маленькие бумажки, которые чем-то напоминают каталожную карточку в библиотеке. И обычно они используются для того, чтобы, знаете, возможно, видели там в кино или где-нибудь, где люди выходят, чтобы там, не знаю, произвести какую-нибудь речь или сделать что-то вот такое. И у них есть стопка таких карточек, на которых могут быть написаны тезисы, на которых могут быть написаны там какие-то подсказки для себя. И вот именно эти карточки называются индекс-карт.
Есть еще мем такой про стендаперов, которые типа читают шутки с карточек, и когда он такой шутит шутку, а ему из зала кричат: «Это очень плохая шутка, типа давай про что-нибудь другое», и он смотрит свои карточки, а у него все шутки про это.
Да, это... смотрит он как раз в индекс-карт.
Ну вот.
У нас по какой-то причине такие штуки не распространены. Точнее, они у нас встречаются всякие различные карточки, но у нас нет какого-то стандартного в кавычках формата. Они у нас какие попало, и единого термина, к сожалению, в языке для них нет, поэтому приходится вот так вот криво объяснять. Но если вы вдруг знаете термин, напишите в комментариях. Может быть, я всю жизнь жил во лжи.
Индекс-карт — это, по большому счету, каталожная карточка.
Да.
Только в Америке они еще это распространяют на всякое другое. То есть на любые карточки, на которых ты себе делаешь подсказки. И в индекс-карт RPG, я так понимаю, здесь имеется в виду значение именно неких карточек, которые ты всегда имеешь при себе. Которые всегда с тобой, которые легко сделать и которыми легко пользоваться.
Да, один из основных, точнее, постулатов игры. Она вообще поставляется с большим набором иллюстраций из коробки. И автор говорит о том, что вот у нас есть очень много иллюстраций, и мы можем, если хотим, распечатать эти иллюстрации на вот таких вот индекс-картах и впоследствии их всякими способами использовать, как при подготовке игры, так и при проведении. Однако вокруг карточек с картинками игра не ограничивается, и вообще, по большому счету, это довольно-таки опциональная штука, но она была вынесена в название. А основные всякие приколы игры кроются, скажем так, не только в этом. Но это пошло оттуда, что ты можешь взять индекс-карт, у тебя там может быть что-то нарисовано, и ты раскладываешь это на столе, если вы, например, играете вживую, или ты раскладываешь просто у себя это там в голове или перед собой на столе, когда ты готовишься, что-то там делаешь, и у вас получается игра.
Или ты делаешь такой, знаешь, борт, где развешиваешь эти индекс-карты, протягиваешь от них ниточки, и потом кому-то рассказываешь, там, типа, с безумным взглядом куришь 4 сигареты одновременно и рассказываешь свой офигенский план. Ты упомянул, что есть особенность, и индекс-карты — это не главная особенность этой игры. Ну тогда давай поговорим, для кого эта игра и зачем в нее играть, когда есть Dungeons & Dragons.
Да, сравнений с той же D&D не избежать, потому что, на первый взгляд, они похожи. Я перед записью думал, как можно описать игру в одно предложение. Думал, и получилось у меня как-то так. Индекс карт RPG — это игра про лихие фэнтезийные, и не только фэнтезийные приключения, которые наполнены напряженными конфликтами и ситуациями, в создании которых нам помогают облегченные правила и особенный стиль вождения. Получилось довольно-таки длинное предложение. Можно рассмотреть каждый из этих вот кусков по отдельности и понять, что вообще в игре такого. Во-первых, тут про лихие фэнтезийные, не только фэнтезийные приключения. Игра по атмосфере и настрою напоминает игры на первых уровнях D&D. То есть, когда у нас есть персонажи, они вроде бы такие герои, но не являются всемогущими сверхлюдьми. И они далеко не всегда могут положиться там на свою магию или грубую силу, поэтому вынуждены решать разнообразные проблемы, которые перед ним встают, как-то порой иначе. И в ICRPG они вдобавок не превращаются в таких полубогов, которые швыряются галактиками. Это примерно после 5 уровня наступает.
В D&D, в смысле, наступает после 5 уровня.
Да. В ICRPG из коробки вообще нет уровней. И она использует немножко иную систему прогрессии персонажей. Здесь персонажи у нас развиваются и изменяются через трофеи, которые они носят с собой. Ну и эти трофеи, соответственно, легко как потерять, так и получить.
Когда мы играли в ICRPG, у меня сложилось ощущение, что у нее есть такой дух, вот когда ты сказал про лихие приключения, у нее есть такой дух немножко сериала Adventure Time, когда ты идешь на приключения слегка ради приключения. Про таких чуваков немножко не таких, у которых сожгли, типа, и они от безысходности отправились приключаться, или потому что он грустный Бэтмен, у которого убили всех родителей. До единого. То есть, понятное дело, что у твоего персонажа там может быть мотивация, но, я так понимаю, фокус игры предполагает, что основная мотивация твоего персонажа — это нахождение лута. Через него он, собственно, прогрессирует.
С натяжкой можно сказать и так. Персонаж у нас состоит из трофеев, и ты то, что у тебя есть. Однако, если мы говорим про развитие персонажей в смысле как получение уровней, в кавычках, в ICRPG из коробки нет уровней, но ты можешь развиваться в рамках твоего класса, например. Это тоже сделано через трофеи, однако для этого не нужно у кого-то отбирать трофеи, чтобы в кавычках получать уровень. Это не игра все-таки про бомжей-убийц, где мы там ходим и нагребаем какие-то богатства и потом их, не знаю, сваливаем в пещеру и сидим на них как дракон. Нет, трофеи — это такой побочный продукт приключений и получение непосредственно трофеев не является самоцелью у персонажей.
Окей, мы разобрали лихие приключения в фэнтезийном и не только мире. То есть давай теперь посмотрим не только. То есть у нас в книжке, я так понимаю, есть сеттинг по умолчанию, это фэнтези, которое такое хардбрейкер фэнтези. То есть хардбрейкер это значит, что типа такой дженерик медивал что-то.
Во второй редакции, помимо основной книги правил, которая называется ICRPG Core, есть еще ICRPG Worlds и ICRPG Magic. Но сейчас мы говорим только про Core. И в основной книге правил у нас есть два сеттинга. Это, как ты говорил, типичный лубочный фэнтезийный сеттинг, который там называется Альфхейм, где у нас есть эльфы, орки, дворфы и всякое злое зло. Поэтому с этим вот также существует несколько художественных произведений за авторством самого автора игры, но их я не читал и ничего, к сожалению, сказать про них не могу. А также там есть сеттинг, связанный с научной фантастикой, он там называется Warp Shell, где у нас есть галактики, космические корабли, путешествия быстрее скорости света, возможно, даже световые мечи и тому подобные сопутствующие штуки.
Кстати, я хотел заметить, что все сеттинги, которые описаны, ты говорил, в сеттинге, вот описаны для ICRPG, они не обязательно, в общем, то есть линейное повествование, я так понимаю, подразумевается только при описании сеттинга, который фэнтезийный.
В книге два сеттинга, а в Worlds три сеттинга, и все они описаны по-разному. Тот фэнтезийный сеттинг, который Альфхайм, он описан как своеобразная песочница, то есть там описаны локации, что в этих локациях можно поделать, кого в этих локациях можно и каким образом, как с ним повзаимодействовать. Второй сеттинг, Warp Shell, который представляет себя научную фантастику, он описан совсем иначе. Он описан в виде набора коротких зацепок для приключений, именно конкретных. То есть что-то где-то там случилось, вы можете туда пойти и там что-то сделать, или с вами там что-то происходит. Такие зацепки, на удивление, тоже замечательно передают информацию о сеттинге и то, что там происходит, и, соответственно, то, что там можно поделать. И в дополнительной книжке Worlds третий сеттинг, который про странный Дикий Запад. Дикий Запад, но с магией вуду, скелетами и тому подобными вот такими вещами вердовыми. Там он описан в виде непосредственно компании. Это прикольно, что там три сеттинга, и все они три описаны по-разному. Описание описаниями, но, как я и говорил, в книге и в сопутствующих там материалах к ней очень много всяких иллюстраций. Из-за этого готовить и вводить игры очень забавно, потому что у тебя с визуальной составляющей, как правило, не возникает никаких проблем.
Да, то есть тебе не нужно гуглить картинки.
Да, в большинстве своем ты можешь просто взять какую-то картинку или из книги правил, или из прилагающихся и продающихся отдельно, так называемые volumes. Сейчас их есть 4 штуки официальных и какое-то количество фанатских. Это такие 100 иллюстраций в таком же индекс-карт формате на определенную тематику. Там есть волюм, связанный с фэнтези, их там 2 штуки. Есть волюм, связанный с научной фантастикой. Есть волюм, связанный с еще одним сеттингом, который есть в книжке Worlds.
Кстати, надо сказать, что вот эти самые иллюстрации, в чем их особенность, в чем их отличительная черта, это они иллюстрации лаконичные и очень стилевые. И даже самоценные. То есть эти самые иллюстрации, даже если вам как бы по какой-то причине игра не подходит, вы можете взять эти иллюстрации в свою любую игру по фэнтези или научной фантастике. Кстати, у меня родился внезапный вопрос. А могу я взять и из, например, научной фантастики что-то всунуть в фэнтезийный сеттинг и сломается от этого что-нибудь или нет?
Ты можешь, и ничего не сломается из-за этого. Потому что, ну, автор сам так делает, например.
Да.
И все хорошо. С точки зрения механик, эти два сеттинга совместимы, и вы можете брать какие-то вещи из одного и вставлять в другой. Например, к существующим приключениям вы можете взять какого-нибудь монстра из sci-fi приключения, вставить его в вашу фэнтезийную кампанию, и все поедет. Второй кусок предложения — это приключения, которые наполнены напряженными конфликтными ситуациями.
Да.
И здесь это уже такая больше территория ведущего, которой нет в быстром старте. Кстати, да, для игры есть быстрый старт на русском языке. Мы приложим ссылочку в описании, который был нами переведен. Однако в быстром старте нет части ведущего, а вот там как раз есть очень много всяких полезных механик и советов, которые существуют для того, чтобы у тебя постараться выработать и придерживаться особенного стиля такого вождения игры, при котором система раскрывается лучше всего, и тогда вы играете в то, о чем сама игра. Вы замечательно ли их приключаетесь, и система, она возводит эти приключения в абсолют и говорит, что вот такое «приключение» в кавычках. Это набор каких-то крутых ситуаций, в которые персонажи игроков каким-то образом заезжают на пути к каким-то там своим целям, и из которых они выезжают. Возможно, одним куском, и, скорее всего, совершенно не тем способом, которым ты подумал.
Не той стороной.
Да, все так. И ICRPG старается дать ведущему всякие инструменты для того, чтобы эти крутые ситуации, удобно их создавать, тонко их настраивать и водить за столом. И из забавного, советы в части ведущего легко могут быть применимы и в других играх, потому что там есть довольно большое количество систем независимых советов, но при условии, что вы хотите играть вот в таком стиле, где вы такие приключаетесь и все горит. Это в каком-то смысле роднит ICRPG и, например, какой-нибудь PBTA, ну и вообще любые другие игры, где есть такой ярко выраженный стиль игрового процесса. И такие игры, как показывает практика, не помешает хотя бы просто прочитать для получения каких-то полезных навыков, ну или просто расширить кругозор. Следующий кусок определения — это облегченные и гибкие правила. Да, мы добрались до правил. И почему я говорил, что ICRPG похоже на D&D и на какое-то количество других игр? Поскольку в основе там лежит такая известная и интуитивно понятная большинству, если не всем, концепция. Персонажи у нас состоят из 6 характеристик, которые всем известны: сила, ловкость, телосложение, интеллект, мудрость, харизма. 6 всем известных характеристик. А игроки у нас кидают до 20 для того, чтобы преодолеть всякие невзгоды, которые ведущий насылает на их персонажей. Звучит все очень знакомо. Но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Во-первых, эти самые механики адаптированы для того, чтобы все процессы, протекающие за столом, происходили как можно быстрее и плавнее. К примеру, все конфликты здесь решаются по одним и тем же правилам. И система работает одинаково и предсказуемо, вне зависимости от того, пытаешься ли там ты победить в атаку гоблинов или пытаешься ли ты добиться расположения короля какого-нибудь. Меняются лишь твои цели и пути, которыми ты достигаешь эти самые цели. А во-вторых, здесь из коробки нет вещей, которые по, скажем так, другим играм на D20 кажутся нам привычными. Здесь нет никаких длинных списков навыков и черт у всяких классов. И здесь нет тактической карты в клеточку. Здесь нет микроправил по захвату и тому подобных штук. Но никто, конечно, их добавить не мешает, ибо, и это в-третьих, правила здесь очень дружелюбные к добавлению собственных наработок. Можно сказать, что хакать ICRPG — это одно удовольствие, и это правда так, потому что игра изначально создавалась с расчетом на то, чтобы ее меняли, подпиливали под себя и делились собственными наработками. Ну, исходя из того, что правила тут облегченные и гибкие, к новичкам она тоже довольно дружелюбна.
Вот, и этими самыми наработками вы можете поделиться в группе ВКонтакте. Бум! Когда мы играли, мне понравилось, ты это сказал, но я хочу это подчеркнуть. Это очень удобно в ICRPG, что все проверки, ну вот все, что ты делаешь, это использует одну и ту же систему и не используется никаких подсистем. Я сейчас объясню, про что я говорю. Когда ты играешь что-то классическое, всем известное, типа D&D, у тебя есть бой, который проходит по конкретным правилам, которые достаточно детально описывают, например, как взять в захват кого-нибудь, на удушение там, допустим, что-то сделать. Для этого есть отдельное микроправило. Как там, что можно финтить, можно обойти со спины, проломить дверь и по ней съехать по лестнице. Такого правила, к сожалению, в D&D, по-моему, пока еще нет. И в остальное время, когда вы не деретесь в D&D, вы используете вот эти самые скиллы, да, которые у вас есть, там акробатика, и, ну, в общем, вы, наверное, знаете, какие лучше меня. В то время как в ICRPG все проверки осуществляются одинаково. Вы бросаете D20, и после этого бросаете другой многогранник.
В зависимости от того, каким способом вы хотите достигнуть своей цели. Да, ну и про все это мы будем в будущем рассказывать гораздо более подробно. И если что, кстати, мы ничего не имеем против там D&D и не против микроправил по захвату, просто кому-то хочется вот играть, кому-то не хочется. Ну, исходя из вот этого вот огромного определения, которое выродилось в еще более огромное описание, можно попытаться ответить на вопросы, кому вообще эта игра может понравиться. Тем, кто хочет играть в такой вот атмосфере сказки первых уровней D&D. И если вам нравится начинать кампании, но впоследствии их как-то хочется закончить из-за того, что персонажи стали слишком сильными и тому подобное, то можно сказать вам сюда. А кому еще сюда, это тем, кто любит хакать, то есть выдумывать свои механики, приключения, монстров, классы, трофеи и тому подобные крутые штуки. В книге правил, к примеру, есть несколько встроенных приключений, и в каждом из этих приключений есть место для своих уникальных механик, которые используются только конкретно в приключении, придуманы специально для него. Автор нам как бы намекает. Точнее, даже не намекает, а он напрямую говорит о том, что это игра для тех, кто любит создавать что-то свое. И старается дать всякие инструменты для этого. А еще игра понравится тем, кто любит или хочет научиться делать клевые энкаунтеры. Под энкаунтером подразумевается не только бой, но и какая-то любая напряженная ситуация. И в части ведущего автор пытается донести свой стиль вождения подобного, чтобы вот оно прям горело. Ну, что горело, другой вопрос, но гореть, скорее всего, будет. А еще, исходя из облегченных и гибких правил, она понравится тем, кто не хочет лишних сложностей, всяких многостраничных листов персонажей или постоянных подглядываний в книгу в поисках микроправил и вообще большого количества лишнего в кавычках контекста. Если для вас этот контекст лишний, то вам тут понравится. Ну и такой бонус, игра понравится тем, кто любит катать по столу всякие кости. Так как ICRPG использует весь такой классический набор от D4 до D20, и все номиналы используются очень регулярно.
Да, все так.
Ну и, естественно, идеальных игр не бывает.
А, ну да.
И индекс карт RPG, оно не исключение. И из-за ее достоинств они замечательно под другим углом могут выглядеть как недостатки, и игра может легко кому-то не понравиться. Во-первых, она не понравится тем, кому не нравится стиль вождения приключений в виде такого набора энкаунтеров. Это не значит, что всегда типа вы должны сделать какие-то рельсы, по которым вы будете возить своих игроков. Но вообще, если в целом вам не нравится представлять то, что делают игроки и их персонажи на игре, как такой набор энкаунтеров, то не уверен, что вам это понравится.
Это некая серия энкаунтеров, но при этом это не значит, что вы не можете сделать из нее песочницу и эти энкаунтеры тасовать в зависимости от того, как ваши игроки в них входят и выходят.
Да, да и вообще автор категорически запрещает, ну, запрещает это такое слово, но категорически говорит о том, что не готовьте больше материала, чем на одну встречу вперед, потому что, ну, естественно, никто не знает, что будет дальше, никто не знает, что будут делать игроки, ну, догадываемся, но мы же не можем просто направить их куда-то и сказать, вот, идите, делайте, что я вам сейчас скажу.
Ну, знаешь, некоторые считают, что не можем.
Также в игре из коробки отсутствуют механики всякого социального взаимодействия, поэтому не выйдет здесь поиграть в там, драматичное развитие и всякие отношения персонажей. Ну, никто, естественно, не может запретить вам, но система механически не поддержит вас из коробки. Также игра не зайдет тем, кому как раз-таки хочется всяких многочисленных подробностей, списков и ответов на все вопросы в книге правил. Если вам прям надо взять книгу, если вы любите, и листать длинный список там фитов или навыков и тому подобного, и выбирать так из них подходящие, строя самого идеального персонажа, то из коробки в игре этого нет, и вам, скорее всего, не сюда. Ну и ICRPG мне понравится тем, кто не любит создавать свой контент и как-то менять под себя существующий. Если идея, которая была озвучена выше, в том, что для конкретного приключения автор придумал конкретные механики, которые используются только там, если эта идея кажется вам абсурдной, или вы там считаете, что все энкаунтеры должны быть, в кавычках, сбалансированы под уровень силы партии, то я тоже не уверен, что вам понравится. Ну, а если вы дослушали до этого момента и до сих пор не выключили, то подозреваю, что вам понравится.
Нам в чате задают интересный вопрос Яков Смарт. Привет. Есть ли смысл вводить соло-игры? Соло-игры — это когда, я так понимаю, мастер и один игрок. Потому что совсем соло — это немножко про книги игры, я так понимаю.
Смотря что подразумевать, есть ли смысл, игра, если вы будете вводить одного игрока, она может в некоторых местах работать не так хорошо, как хотелось бы, но в целом она от этого не сломается, и играть так можно.
Поддерживается ли вот... Ну, я так понимаю, что из коробки, походу, нет. Соло-режима для одного игрока и мастера нет. Но вообще, допустим, сообщество Runehammer над этим работает. Они что-то сделали, если тебе вдруг известно об этом.
Я не встречал каких-нибудь хаков или особенных правил, связанных с тем, чтобы вводить какого-то одного игрока.
Угу.
В общем, как я говорил, это делать можно, но в системе нет каких-то особых штук, которые сделают игру соло прям крутой, чтобы вы прям такие: о, система нам прям помогла играть вдвоем. Такого тут из коробки нет. Однако, справедливости ради, я встречал несколько эпизодов, когда люди играли прямо вообще соло, то есть одним человеком. И даже в самой книге есть несколько очень маленьких приключений, направленных на то, чтобы сам читатель, когда читает эту книгу, сыграл в них соло, для того, чтобы лучше понять механики и тому подобные вещи.
Мы разобрались, кому нравится, кому не нравится. Мы разобрали, в принципе, что такое ICRPG, как оно работает.
Тут, наверное, еще что можно сказать. А чем она лучше Dungeon World'а, ОСР-а или там, например, там ДНД. Ну, про то же ДНД мы уже сказали. А параллели можно провести и с там, другими играми на D20.
Угу.
Также меня спрашивали, в чем отличие такой вот ICRPG от ДВ. И в первую очередь есть отличие в части для ведущего, потому что ICRPG, она делает больший упор на процесс создания энкаунтеров и дает ведущему такую анатомию вот этих вот крутых ситуаций, которые возникают во время приключения. И также она дает чуть больше механик, прям капельку больше, из-за чего процесс, собственно, создания всяких приключений, энкаунтеров, отдельных монстров или там всяких артефактов, он, как по мне, становится куда веселее, потому что у тебя чуть больше контекста появляется, чем в случае Dungeon World. Это не значит, что она лучше Dungeon World, просто они немножко про разные, несмотря на то, что, казалось бы, это обе игры про такие фэнтезийные лихие приключения группы приключенцев. Это, чем, на мой взгляд, она лучше Dungeon World. А если сравнивать с всякими неоклонами, типа там Нейва, то отличие, опять же, в части для ведущего, потому что всякие неоклоны подразумевают, что вы будете играть в какие-то такие немножко ОСР-приключения. А если сравнивать SRPG и вообще ОСР, на первый взгляд они довольно похожи о том, что игра у нас структурирована, в ОСР она структурирована по вот этим тернам временным, 10-минутным, в SRPG она также структурирована по так называемым ходам, об этом мы поговорим в будущих выпусках, что там нет заботы о честности в кавычках или о балансе энкаунтеров, что там персонажи не очень далеко от по силе ушли от обычных людей, что там очень важен лут, и также там в SRPG можно играть про всякие путешествия, где у вас кончается там условная еда. Например, есть одно из приключений, которое есть для SRPG, которое называется Blood and Snow, где вы играете с такими первобытными людьми, вокруг вас там всякие мамонты и прочие такие штуки, и там вполне себе можно играть в путешествия, где вы там считаете еду и все такое. Однако на практике нужно по-хорошему посидеть и попытаться, условно, взять какое-нибудь приключение, которое есть чисто для ОСР, попытаться его провести. В будущем я, скорее всего, не знаю, будет ли это подкаст, но, скорее всего, как минимум текстовый материал какой-то я сделал на эту тему по поводу того, можно ли играть во всякие ОСР по ICRPG, и если можно, то как. Наверное, не столько про играть, так как если вы хотите играть в ОСР, то лучше играть в предназначенный для этого ОСР. А про всякие различия и можно ли, например, переиспользовать контент из одной игры в другой игре или наоборот. Вот. В общем, на первый взгляд они похожи, но все-таки это немножко про разное. Опять же, во-первых, с точки зрения того, как выглядит ведущий в этих играх и что ведущий делает. Если у вас будут какие-то еще вопросы по тому, чем SRPG отличается от какой-то другой игры, вы можете задать их в комментах, и если я в эту игру играл, то я смогу вам чего-нибудь рассказать. Вот. Но пока так, то, что вот так в голову пришло.
Вот, и мы здесь делаем анонсы следующего выпуска. И в следующем выпуске мы поговорим...
Скорее всего, мы поговорим про персонажей, как их создавать, из чего они состоят в ICRPG и тому подобные вот такие вот штуки.
Вот так вот. С вами был Ролевой Подвал в лице Вундера.
И Чайный Паладин в лице Чайного Паладина. В шлеме Чайного Паладина.
Всем спасибо. Увидимся через некоторое количество недель.
Услышимся. Всем счастливо.
Пока-пока.